Добрый день, я Любовь Акилина. Очень рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви» с архимандритом Мелхиседеком. Сегодня батюшка продолжит отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие наши телезрители.
Я очень рада вас видеть, тем более, что мы с вами выходим в день начала Успенского поста. И собраны здесь вопросы такие житейские, бытовые. И я думаю, что нашим зрителям будет приятно услышать ответы на их вопросы в такой замечательный день.
Отец Мелхиседек, что было неприятно, а полезно.
В том числе полезно.
В том числе полезно, да.
Отец Мелхиседек, первый вопрос такой чисто... Знаете, я сегодня подобрала действительно такие практические вопросы,
хорошо,
которые носят бытовой характер,
хорошо,
но они действительно людей иногда смущают, требуют ответа.
Да.
Ну, вот, и они действительно бывают нам очень полезны, как
да,
вы говорите. Возможно ли православному заниматься пилатесом, ЛФК, йогой, как физическими упражнениями? Ведь я правильно понимаю, и йогой можно, если не петь мантры, не увлекаться философией и так далее. Ну, ЛФК, я не знаю вообще, почему сюда попал. Это стандартный комплекс физических упражнений.
Лечебно-физическая культура.
Да. Ну, пилатес, честно говоря, я никогда не занималась, не представляю, что это. Но, насколько я понимаю, это упражнение на какую-то растяжку, никак не связанное с индийской философией. А вот йога...
Дело в том, что, Любовь Сергеевна, у нас столько разных возможностей. Надо вообще заниматься нашим классическим видом спорта. Это кулачным боем.
А женщина?
То тоже то же самое. Поэтому у нас никак всегда была, у нас классическая была гимнастика. Гимнастика, что мы не посмотрим везде. Это все со снарядами, без снарядов. Достаточно даже одного собственного веса. Отжимания, приседания, те же самые растяжки. Поэтому йога никогда не была традиционно для, для славянских народов. У них своя песня, у нас своя песня. Поэтому не надо здесь все мешать вместе. А почему тогда про Китай не говорим? У Китая тоже интересная своеобразная физическая культура.
Да.
Но это все для них традиционно. Надо давайте так, по русской пословице, где родился, там сгодился. Поэтому на наши традиционные гимнастики, которые мы еще
ЛФК,
были... которые были в школе, которые были в пионерских лагерях. Все это мы комплекс, так сказать, знаем и видим, поэтому ничего не надо выдумывать. Вот, и, так сказать, жить своей собственной культурой, даже физической. Поэтому Индия пусть для индийцев останется, а Россия для россиян. Так что
не... И мне кажется, батюшка, что тут даже не надо ставить вопрос православный, не православный.
Ну, конечно.
То есть просто ты человек где-то родился в России, и антрополог любой скажет, что даже строение у нас скелета абсолютно разное, отличается от индусов.
Но потом еще все же отвечающие за здоровый образ жизни, за питание, говорят о том, что в тот регион, где вы живете, это те продукты, и надо есть этого региона.
Да, поменьше.
Вот. Да, нет, но завозной, можно завозной, понятно, так сказать. Это кажется, что интересней. Но организм приспособлен для этого места проживания. Например, если на севере ягоды, и там человек получает витамины С, так сказать. Но если лимоны, бананы на север, так, а своя клюква, морожка, так сказать, и прочие ягоды, человек от них начинает что-то экспериментировать. Ну, тут поэтому надо придерживаться того образа жизни, который нам традиционен для нас.
Угу. Ну да, бананчики оставить детям, и лучше не каждый день.
Ну, мы про йогу сейчас, давайте оставим ее для Индии, пусть занимаются.
Спасибо. Отец Мелхиседек, вот такой вопрос от матери, у которой 16-летняя дочь, страдающая вегетососудистой дистонией. Она пишет, что они соберутся ко всеношной на причастие, стоят в очереди, девочка падает в обмороки постоянно. Ей плохо становится, может быть, душный храм. И она никак, ей не удается по этому поводу исповедаться и тем более причаститься. Она спрашивает, может ли она в таком случае приходить с дочерью, ну, к окончанию, наверное, всеношной, чтобы просто поисповедаться и
может,
пойти?
Конечно.
Может.
Может, конечно. Но дело в том, что это же реальное болезненное состояние. Растет организм, сосуды не успевают. Рост есть, есть, веса нет. Вот это поэтому таких случаев оно может быть бесконечное множество. Поэтому для больного человека, естественно, есть варианты послабления, и надо приспосабливаться. Как святитель Филарет однажды говорил, надо больше думать в храме о Боге, чем думать о ногах. Поэтому через силу ничего не должно быть. Чрезвычайно, вернее, потому что Исааксин однажды говорил, не понуждение. Понуждение больного естества, понуждение больного естества приносит смущение на смущение. Смущение на смущение. И, кстати, насчет поста. Вот если мы постом выходим, тоже да. Говорили, дай телу твоему, по силе его. Дай телу, по силе его. А всю же брань обрати на внутреннего человека. То есть на недостатки, на страсти, на грехи, а телу дай по силу. Если мужчине, то есть великий, сейчас почти Успенский, почти как великий, требуется пол ведра щей и пол тазика картошки, это же жареные, это вот если это его норма, то есть, ну пусть она такая будет, ну зачем ему равняться на детей и на жену, потому что вот у него такой организм, то есть он может работает тяжелый физический труд. Поэтому здесь, безусловно, даже может священник спросить по какой-то другой вариант всеночный, или вычитали сами, посмотрели трансляцию, хотя бы, чтобы сил хватило на литургии, порой бывает и так, вот, а иногда у людей иногда и на это нет сил. Тогда вообще, так сказать, посидели рядом с храмом, идет какая-то трансляция, с собой в храм взяли этот стульчик, и то это будет уже считаться, что все-таки человек уже старается так, как он может. Потому что самое главное – золотая середина. Потому что вот такое чрезмерное понуждение, в конце концов, может дать обратную реакцию. Поэтому надо все, конечно, по силам, с осуждением. Ну и, конечно, батюшки должны быть соответствующие, понимая о том, что организму разница есть. Если мы младенец, ребенок, пожилой человек, пенсионер, кормящий маму, это разные состояния. Воин, человек, занимающийся физическим трудом, это все разные степени.
Если в семье есть родной ребенок и приемные, они разного пола, они выросли, влюбились друг в друга. Батюшка, это будет грехом, если они будут встречаться и в будущем, возможно, создадут семью. Но вот насколько я знаю, по нашему кодексу гражданскому, который действует и на православных, и неправославных, если дети приемные удочерены или усыновлены, они не могут вступать в брак.
Ну, это естественно, это, да. Мне кажется, тоже.
То есть тут, правда, не уточняют.
Это не важно даже, какая-то, так сказать, какая там была юридическая степень. Вот, но это уже должны были понять. Это внутри семьи.
Это внутри семьи,
это
да.
Это внутри семьи. Оформлено, это не оформлено. Слушайте, да, это не надо, это уже искать каких-то кассов. Они должны были понимать, что это брат,
и это сестра.
Все. Какая там степень оформления, так сказать, это была? Значит,
это даже юридически закреплено у нас. Я вот о чем, что у нас даже юридически закреплено.
Ну, если предположить, что они взяли, не было усыновления, а было.
Ну, скорее всего, приемный. То есть, скорее всего, удочерили.
Даже какая-то даже.
Даже если не удочерили.
Да, даже если бы она не была.
Росли вместе, как брат и сестра.
Да, если вы начали жить как брат и сестра, относились как брат и сестра, а потом вдруг это передаст в другие, то это уже. То есть вы переступили уже через свои.
Тут уже, родителям принципе, надо держать ушки конечно. На макушке и предпринимать какие-то меры уже.
Конечно.
Да. Ой, Хачка, такой вопрос, значит, что называется «Привет из 90-х». Вот правда, по-другому не скажешь. Несколько дней назад я узнала, что моя крестная некрещенная.
Крестная некрещенная.
Крестная некрещенная. Я считаюсь крещенной или нужно перекрещиваться. Родители сказали, что не знали, что так нельзя. Тогда меня носила крестить бабушка, а крестных просто записали без их присутствия. И если крещение считается правильным, кого мне считать крестной матерью? Но это я помню, в 90-е годы я помню, что тогда происходило, и священников не хватало, храмов не хватало, и
даже не могли спросить конкретно. То есть, наверное, у батюшки в голову не могло прийти, что крестная крещеная. А теперь-то, конечно, надо было всех переспрашивать. Ну, тогда...
А там за священным ящиком стояло.
Ну, и тогда тоже так было. Да. Ну, во-первых, отвечаем на вопрос. Крещение все равно состоялось, крещение полноценное. Вот, крещение и обеты даны перед Богом. Обеты быть настоящей христианкой. А то, что крестный не крещеный, пусть надо предпринять все возможные шаги, чтобы она покрестилась, и она опять останется крестной. Тогда она, если она не понимала, пусть сейчас задним числом входит в свои законные права крестной. Потому что крестный кто? Любящий человек, который заботится о христианском воспитании своего крестника. Порой могло быть так, что некоторые некрещенные, некоторые люди, далекие от церкви, могли гораздо большему научить в плане доброты, сердечности, человечности, чем, так сказать, люди, которые формально были записаны крестными, в реальной жизни своих крестников участия никакого не принимали, и поэтому, так сказать, здесь делает не только крестным делает имя, но еще и конкретное участие. Может быть, она, не будучи крещенной, учила ее заповедям Господним, каким образом? О почитании родителей, о уважении к старшим, о честности, доброте, сердечности, милосердии, дружбе, сострадании. Вот. И уже как бы выполняла эти обязанности, потому что она, так сказать, все-таки хорошо. Она могла сама не знать об этом, могла рассказывать о церкви, могла, так сказать, закон Божий, так сказать, и прочее. За нее могла молиться, человек сам мог не знать, что он не крещен. Вот. Но теперь задача крюк человека, которого крестили, принять участие в крещении своей крестной. Поскольку она, наверное, человек церковный, соображающий, но сделай так, чтобы твоя крестная это уже тоже стала полноценным членом церкви, приняв святое крещение. Отвечая коротко на вопрос, крещение состоялось. Вот, но теперь надо...
Перекрещиваться никуда не
естественно,
надо.
Да, но теперь надо помочь самой крестной. А крестной считать, вот ее и считать крестной.
Ой, такой следующий вопрос. Как почитать мать, если она меня специально раздражает? Я терплю, но терпеть не могу. То есть терпение иссякает. Я раздражаюсь и даже матерюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Православному человеку материться нельзя ни в коем случае.
Подождите, Люся, я с вами категорически не согласен.
Как-то?
А так? Никакому человеку нельзя материться.
Никакого, принимаю.
Тем более, в отношении родных и близких, и тем более мысленно в отношении своей собственной матери. В Священном Писании есть такие слова. Если отец твой даже сделается дурашлив, если перевести на русский язык, выживет из ума. И тогда не оставляй его. Слезы матери отольются в 10 раз. Дети, будьте покорны своим родителям во всем. Будьте покорны родителям своим во всем. И не говорится, каким родителям. Родителям верным, родителям добрым, родителям мудрым. Будьте покорны родителям во всем. Поэтому это Господь поставил такие условия, чтобы сменить твою гордыню. Она раздражает. Почему? Потому что не гладит тебя не только... По шерсти, а иногда и против шерсти. Поэтому это только гордыня. Это вот такое устроение, это, конечно, говорит, так сказать, о большой гордости, о неуважении, чтобы мать специально там, так сказать, уже раздражала. Ну, если вы не раздражаетесь, никто вас раздражать не будет. Вот что-то уже слишком раздражительное получается.
Подождите, батюшка, а теперь я с вами не соглашусь.
Ну-ка.
Позвольте.
Ну-ка.
А как же апостол Павел? Родители, не раздражайте своих детей.
Есть такие слова. Вот. Есть такие слова. Ну, здесь должно быть, во-первых, яйца курицы не учат. Она не может сказать матери эти слова.
Но вот, он их произнес, апостол.
Вот ты должна себя так вести. У нас единственный спрос по жизни – это спрос нас самих. Поэтому мы можем только одну человека в своей жизни исправить. И то попытаться, но где-то до конца, может быть, на 100% не получится, это исправить самих себя. Больше мы никого исправить не можем. Шансы есть. Примером, любовью, состраданием, так сказать, уже сердечностью. Это можем. Но 100% мы за другого человека отвечать не можем. Значит, за кого можно? Только за себя. Поэтому сделай так, чтобы ты не раздражалась. Как я помню, митрополит Антоний недавно его вспоминали. Кстати, я служил недавно у своего друга храм Иоанна Воина на Екиманке.
Замечательный храм.
И вспоминали митрополита Антония, да? Суржского, который посещал этот храм, проповедовал в этом храме. Но вообще тоже уникальный человек, митрополит Антоний Блюм, фамилия Суржский.
Суржский
по фамилии Блюм. Он говорил потрясающие слова, говорит, нам мешают в храме дети молиться. Нам мешают в храме дети молиться.
Есть такое дело.
Вот. И он потрясающую мысль об этом сказал. Если бы вы по-настоящему молились, то никакие бы дети вам в храме не мешали.
Это справедливо.
Поэтому, если ты не будешь раздражаться по своей гордыне, самолюбию, эгоизму, но тебя никто и не раздражит, если ты не будешь готова раздражаться. Потому что Бог гордо противится, смиренно дает благодать. Но надо все мимо ушей, мимо, так сказать, во-первых, так сказать, для этого для человека есть чувство юмора, у человека есть соображение, у человека есть мозги. Потому что кто-то из мудрых людей сказал, в ссоре, если один из них умный, то ссора прекратится.
Или ее вообще не будет.
Если один из них, да. Никто ничего не гарантирует. Да. Завестись любой может. Но в историю попали. Но из истории надо же выйти.
Да.
Если один из них умный, то ссора прекратится. Но ты же себя, она раздражается, да? Но ты же себя, наверное, умный считаешь, умный. Ну и найди выход из положения. Вот. Старец Фаисий Афонский говорил, и мне это тоже по жизни помогало, когда тоже со своей родительницей были, так сказать, уже и проблемы, так сказать, и такие тоже были взаимоотношения непростые. Мне всегда, как сына и как ребенка, меня всегда удерживали слова старца Паисия Афонского, кстати, которого я имел счастье видеть на Святоафонской горе за 9 месяцев до его кончины в 93-м году. Он говорил, сделай так, чтоб тобой были довольны родители, и тобой будет доволен Бог. Если тобой недовольны родители, тобой недоволен Бог. Помню, как какие-то ссоры были с мамой. Я думаю, а что она мне сказала? А что так? На кого она наехала? На целого архимандрита наехала. Да что это вообще? Что это за беспредел такой? И так смиряемся. Но когда уж совсем прямо... Думаю. И меня вот эти слова ставили на место. Если тобой недовольны родители, по поводу, без повода там не говорится, просто вот недовольны тобой, значит, тобой недоволен Бог. Ты ищи, как помириться, ты ищи, чтобы не давать повода, ты ищи, чтобы тебя ничего не смогло выбить из колеи, потому что, как святые, их ругали, еще одна рассказывает про свою бабушку, значит, говорит, никогда... Из себя это никогда не видели раздраженной.
Бабушку.
Бабушку видела, никогда не раздраженной. Дочка или внучка. Вот один раз, я не могла понять, где этот стержень, где это корень. Однажды, говорит, шла через этот, пороги обычно были высокие в деревнях, чтобы не задувало, не выдувало. Вот споткнулась через порог. То ли порог, то ли ведро. Вот. Ну, у нас, конечно, человек психанет, там, так сказать. То есть все мешают. Все мешают. И вдруг она слышит, она сама себе говорит: мало тебе.
То есть сама себя, да, корила?
Да. Вот с таким устроением, кто тебя раздражит, когда ты живешь вот с таким устроением? Мало так, конечно, кто... Но
это мало, да.
Вот я как помню, как однажды целая история была в семинарии одного архиерея из Литвы и по деканату, то есть помощники на богослужении, чуть не задушили амофором, то есть богослужебным предметом, который одевается епископ. А этот амофор символизирует овцу, которую он несет на своих плечах. Они первый раз помогали епископу, и так на него надели эту ленту, большой шарф, так сказать, который называется, именуется амофором. Чуть его не задушили. Это было на моих глазах. На моих глазах я стоял в метрах 3, там толпа была, не мог тоже сразу в этой ситуации помочь. И слышу епископа, который остановил это удушение самого себя. И я думаю, сейчас тут что-то начнется. И вдруг, эту фразу постараюсь запомнить на всю оставшуюся жизнь. Он сказал, когда они стали душить, он говорит, если бы я был нормальным архиереем, у меня были бы нормальные помощники. Какое чувство, правильное отношение это к жизни. Как помните, Арсений Великий однажды сказал, если ты не пойдешь путем самоукорения, ты нигде и никогда не найдешь покоя. Нигде и никогда. Поэтому человек, который пишет, мама меня раздражает, очень большое мнение, очень большого высокоумия, очень большого, так сказать, завышенной самооценки. Поэтому надо поскромнее, особенно по отношению со своими родителями.
Спасибо. Отец Мелхиседек, следующий вопрос достаточно длинный, я его постараюсь сформулировать. Одна женщина, у которой ребенок, дочка больна ДЦП, в общем, много различных заболеваний, умственно отстала и так дальше, много чего. Сейчас находится в Сербии, и поехали в один монастырь, куда их там кто-то послал, сказали, там вот батюшка прозорливый, он вам все скажет. И батюшка сказал, что эту болезнь можно победить только жесточайшим постом, и сказала, что и маме, и дочке нужно пить исключительно воду. Мама в недоумении, потому что девочка просто не поймет этого. Ну, и ей самой тоже нужны силы. Она говорит, я в Москве у нас немножко по-другому, не знаю, что делать. Но женщина переживает из-за этого. Давайте попробуем что-то ей ответить.
Ну, во-первых, то есть общинские ситуации говорят, что края, то есть крайности, они бесовские. Потом, батюшка не сказал, сколько дней на воде. Поэтому, если сказали относительно его прозорливости, ну, наверное, там какой-то авторитет местной сербской церкви, может быть, это-то есть. Но, во всяком случае, пусть мать, для того, чтобы сохранить спокойствие своей души и совести, один день разгрузочный сделает, чтобы исполнить благословение, но больше, так сказать, экспериментировать не надо. Потому что я 100% уверен, что батюшка сам такого поста не соблюдает. Вот, и поэтому все нам, святые отцы, говорят, не благословлять того, чего сам не исполняешь. Может быть, один день для чистки организма, и, так сказать, они попробовали, вот, но чтобы это было какой-то нормой это быть не может. Как однажды те же самые советчики относительно здорового питания и диетологи посоветовали, знаете, говорит, это как за неделю скинуть 7 килограмм. Говорит, есть вообще шикарный способ и 100% действующий. Надо отказаться от трех веществ – от белков, жиров и углеводов. И 7 килограмм за неделю гарантированно. Вот. Это какие-то недоучки. Ну, что это за эксперименты? Тем более,
больной ребенок, конечно, который даже не поймет, зачем это.
Конечно.
Почему ей предлагают воду и что дальше?
Конечно.
Тем более, видите, инвалид. И
поэтому.
Эпилепсия еще у нее настрадает.
Тем более, монастырь – это исключительный случай, так сказать. Поэтому есть свой приходской священник.
Конечно.
С ним решать. Конечно. Вопросы, так что еще раз, подводя итог, оптинские ситуации, крайности, они бесовские, потому что все время надо держаться золотой середины.
Что такое, я уж употреблю такое прилагательное, как и у человека, который нам задал этот вопрос, что такое непростительные грехи? Что это такое? Если Бог есть любовь, почему эти грехи не прощаются?
Ну, дело в том, что любой грех, какой бы ни был, если человек приносит в нем раскаяние, а раскаяние состоит в оставлении этого греха, какого бы то ни было, в оставлении этого греха, тогда оставление этого греха и его неповторение, особенно смертных грехов, оно приводит человека, так сказать, к раскаянию и к прощению. Но если человек, так сказать, состоит, к примеру, так сказать, у него есть жена и любовница, и человек находится в блудной связи, он приходит, да, бывает такое, что приходит на исповедь, а в этом кается, жалеет, но не оставляет. Но греха не оставляет. И грех, он исповеданный, но не прощенный, потому что он не исцеленный. Человек пришел на операцию, человеку вырезали аппендицит. Он пошел, поблагодарил, заплатил это какое-то деньги. Потом пришел, ему сказали, через 7 дней пойдем снимать швы. он пошел в футбол играть, так сказать, это какой, или на йогу пошел, так сказать.
Йогу.
И три шва у него лопнули, разошлись. Вот. Но, а что ты сделал-то? Тебе сделали операцию, сделали. Зачем ты вернулся-то? Зачем ты заново начал теребить свою рану? Поэтому грехи непрощенные – это грехи неоставленные. Мы не говорим здесь про раздражение, про гнев, так сказать, про мимолетные какие-то наши, так сказать, это чувство злости, которое мы исправили, покаяние, мы все больше мы этого не говорим. Никто не гарантирует, что мы опять не повторим. Но если ты уж покаялся в блудной связи, так сказать, все, заканчивай, все. Это должно быть перечеркнуто. Если ты говоришь про курение, все перечеркивает, и все это, ну и прочее. Это тоже смертные грехи, которые не оставляются, они и остаются непрощенными. Грехи, которые не остаются. Мы у них покаялись, но их не оставили, не прекратили. Тогда они и не прощены. А с другой стороны, Господь любой грех, любой смертный грех, если он был исповедан, покрыт делами противоположными этому греху, тогда, так сказать, любой грех Господь прощает, потому что прощение – это не освобождение от наказания, а это исцеление внутреннего состояния человека. Я это делал, я это перестал делать. Они просто тебе сказали, молодец, так сказать, ты избавлен от наказания. Делаем не наказание, совершая грех, мы сами себя наказываем. Когда мы оставили грех, мы сами себе принесли исцеление и пользу.
Батюшка, как всегда, неожиданно, быстро заканчивается наша программа.
Ну, слава Богу, не заканчивается союз.
Безусловно.
Дай Бог ему.
Безусловно. Нет, батюшка, в оставшиеся буквально полминутки напутствие, наставление нашим зрителям на Успенский пост.
Ну, самое главное, наверное, и в радости, и в горести, и даже когда стресс. Держите под контролем мозги, язык и вес. Когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. Пусть хотя бы во время Успенского поста Бог у нас будет на первом месте.
Спасибо, дорогой батюшка. Ну что ж, и до новых встреч.
До новых встреч.
Всего доброго.
Всего доброго.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком. Поздравляю всех вас с началом Успенского поста. И по нашей доброй традиции желаю вам и вашим близким мира, покоя, счастья, благополучия и, конечно же, здоровья. Всего доброго!